Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Ваши приемники настроены на волну православной радиостанции «Радонеж». У микрофона Сергей Худеев. Сегодня мы с вами немного поразмышляем над посланием, которое по будням читается в эти дни в церкви. Это послание к евреям. Последнее из посланий, которые идут в каноне Нового Завета. Послание чрезвычайно глубокое, важное и интересное, и нам стоит внимательно вчитаться в его строки, потому что это послание, которое написано для нас, обращено к нам сейчас, в нашей ситуации, в наши дни, каждому из нас, и мы должны о нем подумать, должны обратить на него внимание. Итак, прочтем первую главу. «Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил. Сей, будучи сияние славы и образ ипостаси его, держа все словом силы своей, совершил собою очищение грехов наших, воссел одесную престола величия на высоте. Будучи столько превосходнее ангела, сколько славнейшее пред ними наследовал имя. Ибо кому, когда из ангелов сказал Бог: «Ты, сын мой, я ныне родил тебя, и еще я буду ему отцом, и он будет мне сыном». Также, когда воет первородного вселенную и говорит: «И да поклонятся ему все ангелы Божии». Об ангелах сказано: «Ты творишь ангелами своими духов и служителями своими пламенеющий огонь». А о сыне: «Престол твой Божий век века, жезл царствия твоего, жезл правоты. Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, посему помазал тебя Божий Бог твой елеем радости более соучастников твоих. И вначале ты, Господи, основал землю, и небеса — дело рук твоих. Они погибнут, а ты пребываешь. И все обветшают, как ризы, и как одежду свернешь их, и изменятся, но ты тот же, и лета твои не кончатся. Кому, когда из ангелов сказал Бог: «Сидя одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих». Не все ли они суть служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение? Итак, мы видим, как автор начинает с рассказа о божественном откровении. «Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне». Мы видим здесь одну очень фундаментальную, очень принципиальную вещь для библейского откровения, то, что библейское откровение, оно разворачивается в истории. Бог до нас многократно и многообразно говорил отцам в пророках. Почему это важно подчеркнуть, это важно отметить? Потому что правая вера, библейская вера, есть религия предания. Бог в прошлом обращался уже к людям. Бог в прошлом открыл людям нечто о себе. И к нам сегодня, сейчас обращается тот же Бог. Иногда это очень популярная фраза. Люди говорят о том, что Бог должен быть в душе. Вот я сердцем чувствую Бога. Вот я был там в какой-то прекрасной местности, и я чувствовал присутствие Божие. А церковь все вот это все как бы лишнее. На самом деле, вера Христова – это вера, которую мы всегда разделяем с другими людьми и с людьми, которые были до нас. Потому что мы верим в Бога, который не является моим или вашим, или чем-то еще частным Богом. Мы верим в Бога, который сотворил небо и землю. Есть два разных подхода к религии, и один из них, он довольно делается популярен, он больше популярен, больше так распространился на Западе, на него там западные христиане сильно негодуют, но до нас он тоже долетает. Это представление о религии как о таком, знаете ли, частном духовном поиске, что человек фактически выстраивает себе религию, что вот человек живет своей жизнью, и он чувствует, что в этой его жизни ему что-то не хватает, если он себе еще и религии не добавит. И он берет там разные элементы, там, может, из разных религиозных традиций, он все это смешивает, готовит себе такой коктейль, и он с этим коктейлем живет. И для людей, которые так подходят к религии, религия — это, ну, некий, скорее всего, такой психологический феномен. То есть то, что человек выстраивает себе для того, чтобы решать свои какие-то психологические, ну, может быть, социальные проблемы. И эта религия подразумевает, не говорит вслух, но подразумевает, что Бога никакого в реальности нет. Есть только религия как психологический феномен, и можем мы себе в голове создавать тот образ Бога, который мы захотим. И нам нет нужды беспокоиться о том, насколько он реален. Вот как у меня есть мой любимый плюшевый мишка. Я с этим плюшевым мишкой могу разговоры разговаривать, я ему могу жаловаться на несправедливость жизни, я могу за мишку давать ответы. Мишка очень теплый, с мишкой очень хорошо, он никогда ничего не потребует, никогда не попрекнет. И если у моего соседа не плюшевый мишка, а плюшевый зайчик, то нам с ним бессмысленно спорить, какой мишка истинный, там, что истинный, там, мишка или зайчик. И такой подход к религии, как к чему-то, что я сам под себя выстраиваю, он, увы, проникает в сознание людей, и он прямо противоположен тому, что говорит Священное Писание. Бог – это не что-то у меня в душе. Бог – это Творец неба и земли. Бог – это самая реальная реальность в мироздании. Самое реальное, что есть вообще в мире, источник всей остальной реальности – это Пресвятая Троица. Это не имеет отношения к чему-то, что я там себе в голове у себя придумал. Бог существует на самом деле, и Бог открывается человеческому роду. И, естественно, Бог открывается человеческому роду задолго до меня. И Бог создает традицию, Бог создает предание. Бог создает тех людей, которые его помнят. Есть община, которая хранит Божие откровение. Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам, Сыне. Бог говорил нам. Слово Божие не знает такой индивидуалистической веры, что человек один стоит перед Богом, Бог ему лично что-то говорит, и человек не нуждается ни в ком другом, только я и Бог. Нет. Христианин в Новом Завете – это всегда член церкви, это всегда член христианской общины, это всегда член народа Божьего. И вот Бог говорил нам, Бог говорил отцам, Бог говорил нам, Бог говорит церкви, Бог говорит общине, и Бог говорит в Сыне, то есть в Иисусе Христе. И дальше автор послания к евреям рассказывает о том, кто такой Сын. Очевидно, речь идет об Иисусе Христе, и мы сейчас рассмотрим, кто же такой Иисус Христос с точки зрения апостола. Потому что, конечно же, мы живем в цивилизации, которая создана христианской верой. Вся европейская цивилизация создана христианской верой, и христианская вера оказала огромное влияние на человеческую цивилизацию. Вообще имя Иисуса Христа, оно многим известно. И люди дают разные ответы на вопрос, кто такой Иисус Христос. Большинство людей просто избегают задумываться о том, кто он такой. Иногда люди говорят, что Иисус Христос – это был, ну, просто вот человек такой, религиозный учитель, учитель нравственности, личность по-своему выдающаяся, Вот один из великих нравственных учителей человечества. В этом отношении имя Христово иногда ставят в ряд там с основателями других религиозных традиций. Иногда люди видят в Иисусе Христе социального реформатора или там, учителя какой-нибудь тайной доктрины или еще что-нибудь в этом духе. И нам стоит обратить внимание, а кем Иисуса Христа считали люди, которые его знали лично. Люди, которых он сам избрал, апостолы. И давайте прочтем. «В Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил». Но греческое слово «эон», оно может означать и век, и мир. То есть там есть переводы, в которых говорится «миры сотворил». В общем-то, и тот, и другой перевод, он совершенно допустим. Можно говорить, что он сотворил миры через Сына. Можно говорить, что он сотворил веки через Сына. И это же утверждение, что все сотворено через Иисуса Христа, через Сына Божия, оно есть в Евангелии от Иоанна, мы его находим. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. То есть все творение приведено в бытие Сыном Божиим. «Сей будущий сияние славы и образ ипостаси его, держа все словом силы своей, совершил с собой очищение грехов наших, воссел одесную престол величия на высоте». Говорится о том, что все существующее сотворено через Сына Божия Иисуса Христа. Он – сияние славы и образ ипостаси его, то есть Бога, и держит все силом, словом силы своей. То есть мы видим, что уже Иисус Христос – это не просто какая-то выдающаяся личность. Иисус Христос – это Творец мироздания. Через Него все сотворено. Более того, Он держит все словом силы Своей. То есть мироздание существует, потому что Сын Божий держит его словом силы Своей. Все, что существует, создано и поддерживается в бытии Сыном Божиим. «Совершив с собою очищение грехов наших, воссел одесную престола величия в высоте». И речь здесь идет, как мы понимаем, о жертвенной смерти Господа на кресте. И вот нам стоит обратить внимание на вот это поразительное провозглашение, которое мы находим в Священном Писании и вообще в этом послании тоже. С одной стороны, Сын Божий есть Творец мироздания. Он держит весь мир в своей руке. Мир существует благодаря Ему. Мир создан, и мир до сих пор не обратился в ничто, благодаря тому, что Сын Божий держит его словом силы своей. И в то же время этот Сын Божий становится человеком во всем подобном нам, кроме греха, и умирает за наши грехи, совершив с собой очищение грехов наших. Воссел одесную престол величия на высоте. В ранней церкви люди по-разному пытались как-то понять эту тайну, что Священное Писание, оно говорит об Иисусе Христе одновременно, как о Боге, и одновременно, как о ком-то, кто страдал и умер. И были различные попытки выразить эту тайну неверно. Одна из наиболее тяжких ересей, которая долгое время терзала церковь, была ересь ариан. Но в наше время ереси Ария придерживаются свидетели Иеговы, например. То есть, с точки зрения Ария, Сын Божий был творением, наивысшим из творений, но творением. И сначала, по мысли Ария, Бог Отец создал Сына, потом через Сына Он создал все остальное. Но мы увидим дальше, что это толкование, оно не согласно с текстом. Текст говорит о другом. И церковь, выступив против Ария, приняла в итоге так называемый халкидонский догмат. Халкидонский догмат – это вероопределение. Ну, кто не знает, догматы – это вероопределения, принятые вероисповедные определения церкви, обязательные для всех ее членов. То есть, если вы там расходитесь во мнениях с какими-то другими православными христианами, это ничего, во мнениях расходиться можно. Но если вы не признаете каких-то догматов, то уже все, извините, за пределами церкви вы находитесь неизбежно. И вот халкидонский догмат, он провозглашает, что Иисус Христос есть совершенный Бог и совершенный человек. Не там наполовину Бог, наполовину человек. Не какая-то смесь того и другого, а одновременно он целиком и полностью Бог, и целиком и полностью человек. И далее говорится, что он воссел одесную престола величия на высоте. Человек Иисус Христос воссел одесную престола, то есть занял наивысшее место во Вселенной. Одесную престола Божия. В древних царских палатах было очень важно, где именно вы находитесь по отношению к царю. Какое место вы занимаете у него за столом, это отражало ваш статус, отражало ваше место. И вот человек, который сидел по правую руку от царя, он занимал наивысшее положение в царстве, кроме царя. И этот же оборот, сидеть одесную, он используется библейскими писателями для того, чтобы подчеркнуть высшее положение Иисуса Христа в мироздании. И дальше автор послания объясняет разницу между ангелами и Сыном Божиим. Как будто специально он это разъясняет там, культом вроде свидетелей Иеговы, потому что они считают, что Сын Божий и Архангел Михаил – это одно и то же лицо. Но вот тут мы видим в послании к евреям, что Писание совершенно четко говорит, что нет, Сын не относится к числу ангелов. Он превосходнее ангелов, и дальше говорится, кому, когда из ангелов сказал Бог, ты сын мой, я ныне родил тебя, и еще я буду ему отцом, и он будет мне сыном. Мы видим, как здесь автор обращается к Ветхому Завету и относит ряд текстов Ветхого Завета к Иисусу Христу. Здесь нам стоит обратить внимание еще на одно. То, что для апостолов, для пророков, для самого Господа Иисуса очень характерно говорить ветхозаветными цитатами. Это часть, с одной стороны, это часть культурного наследия. Вот примерно так же мы знаем наизусть некоторые стихи, скажем, Пушкина, или некоторые цитаты из популярных кинофильмов. Вот для благочестивого иудея первого века Священное Писание было той культурной средой, в которой он находился, тем воздухом, которым он дышал. И для апостолов естественным языком, на котором они проповедовали свое послание, был язык Библии, был язык Ветхого Завета. В истории церкви были еретики, которые пытались противопоставить Ветхий Завет Новому, был Маркион, ну, другие потом за ним последовали. И вот мы видим, что для апостолов Ветхий Завет – это Слово Божие, на которое они постоянно указывают, на которое они постоянно ссылаются. Thank you. Итак, видим, как в шестом стихе, также когда воет первородного во Вселенную, говорит, и да поклонятся ему все ангелы Божии. В Священном Писании поклоняться — это очень серьезное дело. И говорится о том, что Сын принимает поклонение от ангелов. Кто может принимать поклонение от ангелов, кроме Бога? Никто. И мы видим здесь еще одно свидетельство о том, что Сын Божий является Богом. Об ангелах сказано: «Ты творишь ангелами своими духов и служителями своими пламенеющий огонь. А о Сыне престол твой Божий век века, жезл царствия твоего, жезл правоты, ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, посему помазал тебя, Боже, Бог твой, елеем радости более соучастников твоих». Так мы видим, что о Сыне сказано: «Престол твой Боже век века». Знаете, вот бывает, иногда спрашивают, где в Библии сказано, что Иисус Христос – Бог? Ну, много где сказано, но в частности здесь. Послание к евреям, 1 глава, 8 стих. «Престол твой Боже век века. Жезл царства твоего, жезл правоты, ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, посему помазал тебя, Боже, Бог твой, елеем радости более соучастников твоих». Почитаем здесь фразу из Псалма, что Бог возлюбил правду и возненавидел беззаконие. Это стоит отметить, потому что мы привыкли жить в мире, где слово Бога, оно ассоциируется именно с Богом христианской веры, с Богом, который является нравственно праведным и благим. Это не всегда было так. Для язычников слово «Бог» не вызывает вот таких ассоциаций. Я помню, как-то я слушал цикл лекций по античной мифологии, античным представлениям о богах. И вот первое, с чего там начинает лектор, это он говорит: вы знаете, вот мы называем греческих богов богами, мы используем это же слово, но мы должны помнить, что для греков слово «бог» не означало того же, что для нас. Греческие боги, они не были всемогущими, они не были всеведущими, они не были благими, они не любили человеческий род, у них могли быть какие-то любимцы, но никак нельзя было сказать, что там Зевс или Афина, там, или Гефест любят человеческий род. Это греки бы просто не поняли, о чем речь. Тут боги, они чем-то напоминали аристократию, высший класс человеческого общества. Ну да, вот надо им какие-то делать приношения и вообще с ними не ссориться, но считать, что они нас любят, это было бы как-то бессмысленно. И вот Бог Библии резко отличается от всех языческих богов тем, что Он праведен. Он возлюбил правду и возненавидел беззаконие. И дальше, начиная с 10 стиха, идет цитата из 102-го псалма. «Вначале ты, Господи, основал землю и небеса, дело рук твоих». О ком, кстати, речь идет? И это все идет рассуждение о Сыне. О Сыне Божьем говорится: «Вначале ты, Господи, основал землю и небеса, дело рук твоих, они погибнут, а ты пребываешь, все обветшают, как риза, как одежду свернешь их, и изменятся, но ты тот же, лета твои не кончатся». В 102-м псалме там... В 101-м псалме там речь идет о Боге. Ну и о ком еще может идти речь? «Вначале ты, Господи, основал землю и небеса, дело рук твоих». Это вот как раз молитва страждущего, когда он унывает и изливает пред Богом душу свою. И страждущий как раз обращает внимание на вечность и неизменность Бога. И мы видим, как в Новом Завете автор послания к евреям относит вот эти слова, где речь идет именно о Боге, к Сыну Божию Иисусу Христу. И говорится о том, что Сын Божий основал землю, небеса дело рук твоих, они погибнут, а ты пребываешь, все обвешают, как риза, как одежду свернешь их и изменятся, но ты тот же, и лета твои не кончатся. То есть, как нам говорит автор послания к евреям, в лице Иисуса Христа мы встречаем не просто выдающегося человека, не просто выдающегося религиозного реформатора, не просто какую-то выдающуюся личность, мы встречаем Творца этого мира. Это очень огромное, очень серьезное заявление. Оно часто людям не вмещается в голову, оно и не может вместиться. Но мы должны задуматься о том, что вот все это огромное мироздание, вообще все существующее, оно создано Сыном Божиим, Иисусом Христом. Все эти галактики, вот раньше люди представляли себе мир значительно меньше, сейчас мы знаем, что мир огромен, что мир, Вселенная, внутри которой мы находимся, это миллиарды световых лет, это миллиарды галактик, это миллионы галактик, в каждой из которых миллиарды звезд. Вселенная непостижима, непредставима, огромна. Вот иногда смотришь на фотографии, сделанные телескопом, фотографии там каких-нибудь галактик, и думаешь, вот это скопление там миллиарды звезд, как наше Солнце, невероятно огромное. Вся эта невероятно огромная Вселенная, она создана тем, кто пришел на Землю в лице Иисуса Христа. Мы будем праздновать Рождество, мы будем праздновать воплощение Господа ради нашего спасения. И вот церковные песнопения обращают наше внимание на то, что младенец, которого Мария пеленает, он тот, кто покрывает небо пеленами облаков. Но не только небо пеленами облаков, он тот, кто является создателем всех этих бесчисленных галактик. Есть такой популярный текст в некоторых кругах «Роза мира» Даниила Андреева, и он там пытается представить Иисуса Христа как такого планетарного логоса, который только землей заведует. Так вот, Библия говорит, что нет, не только землей. Вообще весь тварный мир, он создан Сыном Божиим, Иисусом Христом. И он вечен. И они погибнут, то есть небо и земля, а ты пребываешь. Все обвешают, как риза, и как одежду свернешь их, и изменятся, но ты тот же, и лета твои не кончатся. Все в этом мире приходящее, все уходит, все течет, все меняется, неизменным остается Бог, как говорится в другом месте Священного Писания, Иисус Христос сегодня, вчера и вовеки тот же. Кому, когда из ангела сказал Бог, сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих? Не все ли они суть служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение? Здесь чувствуется определенная полемика, очевидно, автор послания обращался к людям, которые были в опасности придать слишком большое значение ангелам, начать им поклоняться. А те ангелы, которые стали бы охотно принимать поклонение, это вот эти недобрые ангелы, это ангелы совершенно не те. И он подчеркивает, что в Иисусе Христе мы встречаем самого Бога. И вот христианство, оно говорит о том, что в лице Иисуса Христа мы встречаем Бога. В причастии святых Христовых тайн мы соединяемся с Богом. И есть множество таких духовных направлений, как-то подешевле, которые говорят о том, что, ну вот, а давайте лучше с ангелами будем иметь дело. Я вот как-то видел книжку, там, «Откровение ангелов-хранителей», или еще как-то там вот «Выйти на связь с ангелами». И вот Слово Божие этого не поощряет, потому что благие ангелы, которые, несомненно, есть, которые, несомненно, присутствуют в нашей жизни, которые, несомненно, о нас заботятся, они как раз не стремятся привлечь внимание к себе. Они стремятся привести нас к вере и послушанию Иисусу Христу. Потому что единственный, кто достоин послушания безоговорочного, это Христос. Потому что в лице Иисуса Христа мы встречаем не просто выдающегося человека, не просто образец для подражания, мы встречаем Бога. И это значит, что всякий раз, когда мы открываем Священное Писание, мы оказываемся в присутствии Иисуса Христа. В том, что Бог, Создатель мира, воплотился, стал человеком и претерпел мучительную смерть ради нашего спасения, проявляется любовь Божия, которая простирается настолько далеко, насколько это вообще возможно. И дальше, во второй главе, автор предостерегает людей против того, чтобы они не отпали. Потому что если человек отвергает вот это, то с ним уже ничего нельзя сделать. Он уже окончательно закоснел. Но давайте прочитаем вторую главу. «Посему мы должны быть особенно внимательны к слышанному, чтобы не отпасть. Ибо если через ангелов возвещенное слово было твердо, и всякое преступление и непослушание получало праведное воздаяние, то как мы избежим, вознеродев о толиком спасении, которое, быв сначала проповедано Господом, в нас утвердилось слышавшими от Него, при засвидетельствовании от Бога чудесами, знамениями и различными силами и раздаянием Духа Святого по Его воле? Ибо не ангелом Бог покорил будущую вселенную, о которой говорим. Напротив, некто негде засвидетельствовал, говоря, что значит человек, что ты помнишь его, или сын человеческий, что ты посещаешь его. Немного ты унизил его пред ангелами, славой и честью венчал его, и поставил его над делами рук твоих. Все покорил под ноги его. Когда же покорил ему все, не оставил ничего непокоренным ему. Ныне же еще не видим, чтобы все было ему покорено, но видим, что за претерпение смерти увенчан славой и честью Иисус, который немного был унижен пред ангелами, дабы ему по благодати Божией вкусить смерть за всех. Ибо надлежало, чтобы тот, для которого все и от которого все, приводящего многих сынов в славу, вождя спасения их, совершил через страдания. Ибо освящающие, освящаемые все от единого, поэтому он не стыдится называть их братьями, говоря, «Возвещу имя твое братьям моим, посреди церкви воспою тебя». И еще, «Я буду уповать на него». И еще, «Вот я и дети, которых дал мне Бог». А как дети причастны плоти и крови, то и он также воспринял оные, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству. Ибо не ангелов восприемлет он, но восприемлет семя Авраамова. Посему он должен был во всем уподобиться братьям, чтобы быть милостливым и верным первосвященником пред Богом для умилостивления за грехи народа. Ибо как сам он претерпел, быв искушен, то может и искушаемым помочь». Итак, мы видим, как автор послания предостерегает нас от отпадения, и мы видим, что чувствуется полемика. Были какие-то люди, которые находились в опасности поклониться ангелам, отвернувшись от Иисуса Христа, в опасности соблазниться каким-то лжеучением. И поэтому он говорит, мы должны быть особенно внимательны к слышанному, чтобы не отпасть. Что значит быть внимательным? Вот какое-то время назад, несколько дней, может, у нас трясло, менялись курсы валют. И люди, вцепившись в мониторы, смотрели на экранах, куда там поехал курс валюты. Там люди, у которых были сбережения в рублях, бежали, сломя голову, покупать на них валюту. Кто-то из них, может, выгадал, кто-то, наоборот, прогадал, поскольку курс он немножко отыграл назад. Но люди были очень-очень-очень внимательны. Они постоянно обновляли страницу, смотрели, как оно там меняется, потому что они считали, что от этого зависит их временное благосостояние. Понятно, что если люди вот имеют какие-то сбережения, которые могут потерять, скорее всего, не грозит голодная смерть, но чего-то они вот меньше смогут купить. Опять же, не вопрос жизни и смерти, даже физической. Люди внимательно, с большим вниманием смотрели на этот курс валют. Но здесь нам возвещается не то, что касается нашего временного благосостояния, нашей способности купить те или иные вещи, а то, что касается нашего вечного спасения. В этом есть какая-то удивительно прискорбная особенность человеческой природы, которую отмечал еще великий французский мыслитель Блез Паскаль. Он, я не процитирую его дословно, а скорее перескажу, где он говорит о том, что вот люди переживают из-за чего угодно, люди переживают там из-за денег, люди переживают из-за социального статуса, люди переживают из-за того, что им кажется, что их кто-то оскорбил, из-за того, что они не получат или получат какую-то должность. И в то же время люди не переживают о единственном, что важно, люди не переживают о своем вечном спасении. Люди внимательно следят за новостями там, международной жизни, люди внимательно следят за курсом валют, но люди невнимательны в отношении к Слову Божьему. Хотя наше вечное спасение абсолютно не зависит от курса валют, оно абсолютно не зависит от каких-то решений мировых лидеров, оно зависит от того, будем ли мы послушны Слову Божию. И вот нас автор послания к евреям увещевает, мы должны быть особенно внимательны к слышанному, чтобы не отпасть. Ибо если через ангелов возвещенное слово было твердо, и всякое преступление, непослушание получало праведное воздаяние, очевидно, речь идет об откровении во времена Ветхого Завета, то как мы избежим, вознерадев о таликом спасении, которое было сначала проповедано Господом, в нас утвердилось слышавшими от Него». Бог со своей стороны сделал абсолютно все. Он пошел навстречу человеку так далеко, как только это было возможно. Бог стал человеком, умер за наши грехи, ради нашего спасения. В этой ситуации человек может обратиться к Богу в покаянии, вере и быть спасен. И в этой же ситуации человек может отвернуться. Он может этого не заметить. В этом трагедия греха, что Бог со своей стороны соделался человеком и умер на кресте ради нас, а мы можем это проигнорировать, мы можем найти в своей жизни что-то более важное, что-то более интересное и отвернуться от Него. И Слово Божие нас предостерегает, что этак можно погибнуть. Не потому, что Бог не хочет нас спасти, но потому что перед лицом любви Божией мы отвернулись, мы отказались, мы сочли для себя более важным что-то другое. Дальше мы видим, как автор послания цитирует восьмой псалом. где говорится о том, что Бог ставит над своим творением человека. Что значит человек, что ты помнишь его, или сын человеческий, что ты посещаешь его, немного ты унизил его пред ангелами, славой и честью венчал его, поставил его над делами рук твоих, все покорил под ноги его. И речь здесь идет о том, что Иисус Христос есть человек, и в его лице человек увенчан и превознесен над всем творением. Ныне же еще не видим, чтобы все было ему покорено, но видим, что за претерпение смерти увенчан славой и честью Иисус, который немного был увенчан, унижен пред ангелами, дабы ему по благодати Божией вкусить смерть за всех. Итак, Иисус есть, с одной стороны, Бог, престол которого вовек, который сотворил все существующее, который пребывает вечно, который принимает поклонение от ангелов, и в то же время Он человек, который принял смерть за всех. Ибо надлежало, чтобы тот, для которого все и от которого все, приводящего многих сынов в славу, вождя спасения их, совершил через страдания. Иисус Христос есть вождь нашего спасения. Ибо освящающие, освящаемые все от единого, поэтому Он не стыдится называть их братьями, говоря: «Возвещу имя Твое, братья моим, посреди церкви воспою Тебя». Что это значит? Это значит, что в Иисусе Христе Бог становится нашим братом. Это очень серьезное и пугающее заявление, но вот это именно то, что, о чем здесь речь идет. В Иисусе Христе Бог становится одним из нас. Господь наш Иисус Христос является человеком, нашим сродником по плоти. В истории церкви были ереси, которые отрицали вот эту полноту человеческой природы Господа. Сейчас их как-то не видно и не слышно. Сейчас люди скорее склонны отрицать его божественную природу. Но были ереси, которые отрицали полноту человеческой природы Христа. Начиная с ереси так называемых докетистов, от слова «докео» – «казаться», они считали, что материальное тело – это что-то слишком грязное, что материя – это вообще плохо, и что Христос не мог иметь материального тела, а использовал тело как такой, ну, мы бы сейчас сказали, интерфейс, как голограмму, как такую имитацию, с помощью которой он просто обращался к людям. На самом деле у него не было настоящего человеческого тела. И вот Священное Писание настаивает, вся ранняя церковь настаивает перед лицом этих еретиков, что Иисус Христос целиком и полностью человек. И это принципиально важно для нашего спасения. Потому что Иисус Христос есть наш брат. Он один из нас, во всем подобный нам, кроме греха. И благодаря этому Он совершает наше искупление. Он является представителем человеческого рода. Он претерпевает страдания в совершенном послушании Отцу за нас и от нашего имени. Он становится нашим ходатаем и первосвященником. Он становится одним из нас. Я попробую пояснить ситуацию на примере. Вот представьте себе, что есть какой-то очень-очень-очень заслуженный человек. Он сделал нечто великое для своих сограждан. Например, он спас страну от страшной эпидемии, или он предотвратил ядерную войну, или он еще что-то сделал, что чрезвычайно высоко оценено. Он величайший вообще национальный герой. Его все прославляют, ему памятники стоят. И представьте себе, что есть какой-то человек, наоборот, пустой, негодный, наркоман, вор, мошенник. И вот он там совершил очередную кражу, его за эту кражу поймали, и его влекут на суд, он должен отправиться в тюрьму за свое такое поведение. И представьте себе, что вот этот заслуженный человек видит этого вора и наркомана и говорит: «Это мой брат, это мой родной возлюбленный брат. Я ходатайствую за него, я прошу, чтобы ради моих заслуг этот негодный человек был помилован, потому что он мой родной брат. И вот в этой ситуации, конечно, хотя сам по себе этот человек ничего хорошего не заслужил, его помилуют, и это будет даже справедливо, в знак признания заслуг того, кто за него ходатайствует. И вот крестная жертва Господа, его совершеннейшее послушание Отцу настолько драгоценно и настолько велико, что ради него могут быть помилованы его братья. Каким образом мы стали братьями Единородного Сына Божия? Мы это чем-то заслужили, заработали? Нет, ничего подобного. Он по своей милости и по своей благодати пожелал стать одним из нас. Говорится, что он не стыдится называть их братьями. Что значит «не стыдиться»? Вот нам легко постыдиться других людей. Бывает так, что другие люди что-нибудь делают не то. Вот представьте себе, что вы пришли там в гости, где много народу, с одним вашим знакомым, а этот знакомый напился и начал безобразничать. Там что-нибудь он делает такое, за что всем стыдно и неловко. И когда у вас спрашивают этот человек с вами, вам хочется, естественно, сказать: нет-нет, первый раз вижу вообще, кто это такой. Нам, естественно, хочется постыдиться тех, кто бросает на нас тень. И вот Христос не стыдится. Христос не стыдится нас, грешников, перед Богом. И Христос несет наши грехи на себе. Потому что, да, не стыдиться – это тяжело. Христос называет нас братьями, хотя мы грешники. И дальше говорится о нашем спасении. «Как дети причастны плоти и крови, то и он также воспринял он и, дабы смертью лишить силы, имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству». Говорится о том, что дети причастны плоти и крови, то есть мы обладаем, мы люди, мы обладаем материальными телами, у нас есть плоть и кровь, и Христос воспринял на себя человеческую природу. Зачем? «Дабы смертью лишить силы, имеющего державу смерти», то есть дьявола. Слово Божие неоднократно упоминает дьявола, и был один период, когда людей это многих смущало. Они как-то видели в этом какую-то средневековость, какую-то такую отсталость, что, ну, кто в наше время будет верить буквально дьявола там с рогами? Ну, дьявола именно с рогами верить не обязательно, потому что дьявол – дух, у него нет материального тела, соответственно, наверное, и рогов нет, но Слово Божие постоянно говорит о том, что зло – это не просто какие-то наши плохие наклонности, не просто у нас там нервы плохие, не просто нас квартирный вопрос испортил. Зло – это некие личностные духовные силы, которые ищут погибели человеческому роду и каждому из нас. И Слово Божие наставляет нас противиться дьяволу, противостоять ему. И говорится о том, что Христос пришел ровно для того, чтобы разрушить дела дьявола. И разрушить его державу смерти, избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству. Мы избавлены от страха смерти, потому что мы знаем, что Христос через свою смерть и воскресение даровал нам вечную жизнь. Дьявол уже потерпел поражение. Мы живем в мире, который уже преображен крестной жертвой Христа. В мире, где дьявол уже разбит. Мы должны об этом помнить, потому что христианская вера, она предполагает даже не оптимизм, потому что оптимизм – это очень слабое такое слово. Христианская вера – это вера в победу Бога над силами зла. Бывает так, что иногда человек ходит такой запуганный, он все время боится, что с ним что-нибудь страшное случится. Христианин должен по-другому смотреть на мир. Христианин должен верить в то, что Христос победил дьявола, имеющего державу смерти, и нам не нужно бояться смерти.
Апостол Павел говорит: «Я желаю разрешиться и быть со Христом, ибо это несравненно лучше». Мы знаем, что там, на той стороне, нас ожидает Христос. «Ибо не ангелов восприемлет он, но восприемет семя Авраамова». То есть здесь говорится о том, что Христос, Бог не воангелился, Он не стал одним из ангелов, Он вочеловечился. Очевидно, автор подчеркивает, что не следует поклоняться ангелам, потому что Бог не стал одним из ангелов. Бог стал одним из людей. Он воспринял на себя человеческую природу. «Посему он должен был во всем уподобиться братьям, чтобы быть милостливым и верным первосвященником пред Богом для умилостивления за грехи народа». Христос во всем уподобился нам. Он стал одним из нас, во всем подобным нам, кроме греха. Это то, что постоянно проповедует Слово Божие, постоянно проповедует это послание, то, что Христос есть одновременно Бог и одновременно человек. И Он есть стопроцентный Бог, и Он есть стопроцентный человек. Он во всем подобен нам, кроме греха. Он во всем уподобился нам для чего? Чтобы быть милостливым и верным первосвященником пред Богом для умилостивления за грехи народа. В Ветхом Завете обязанностью первосвященника было совершать жертвоприношение для умилостивления за грехи народа. Тогда в жертву приносились животные, которые, конечно, сами по себе ничего не могли искупить, но они предвещали грядущую жертву Иисуса Христа. Иисус Христос приносит в жертву себя самого. И эта жертва является умилостивлением за грехи всех нас. Он является милостливым и верным первосвященником для умилостивления за грехи народа. Он приносит то, что не могли принести мы. Вот мы знаем, что в нашей жизни мы вместо того, чтобы принести Богу молитву, приносили всякие ругательства. Вместо того, чтобы принести Богу послушание, приносили Ему мятеж. Вместо того, чтобы принести Богу благодарение, приносили Ему ропот. Вместо того, чтобы принести Богу любовь к ближнему, приносили гнев и ненависть. И кто нас может спасти? Христос, который приносит за нас то, что должны были принести мы. Он являет Богу совершеннейшее послушание от нашего лица за нас. И благодаря Его служению, благодаря Его искупительной жертве, мы все можем быть спасены, если мы пребываем в общении с Ним, если мы пребываем в Его церкви, если мы приняли святое крещение, если мы причащаемся святых Христовых тайн, если мы пребываем в покаянии, вере и хранении заповедей. Тогда мы смотрим в будущее с упованием. Мы знаем, что Христос есть наш Спаситель, и мы знаем, что нам дарована вечная жизнь. Бог даст, мы продолжим в следующий раз говорить о послании к евреям. Пока я сделаю небольшое объявление. У нас в эту пятницу в 7 часов я буду проводить лекцию, беседу о космологическом аргументе в пользу бытия Божия. Это будет в 19 часов в ближайшую пятницу в центре, просветительском центре имени Святого Иоанна Златоуста, который сейчас называется «Центр открытия». Вам легко будет найти это в интернете. «Центр Святого Иоанна Златоуста». Это будет в эту пятницу, и я всех буду очень рад видеть. Мы будем говорить о доказательствах бытия Божия, в частности, о космологическом аргументе. Думаю, что это достаточно интересная тема, и мы сможем на эту тему побеседовать, пообщаться. По-моему, это будет у нас, если я не путаю, 26 декабря, и это находится на метро Китай-город. Вы можете посмотреть в интернете центр во имя Святого Иоанна Златоуста. Но время мое уже подошло к концу. Я очень надеюсь, что вы останетесь на волне православной радиостанции «Радонеж». А мне уже пора уходить из эфира. До свидания и всего вам доброго.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.